Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». И сегодня пятница. Как всегда, у нас в гостях Владимир Романович Легойда. Здравствуйте, Владимир Романович.
Здравствуйте.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Лиза Горская, Денис Маханько. Обсуждаем в том числе события прошедшей недели, а недавно вы, Владимир Романович, как мы могли видеть...
Но также людей и смыслы.
В том числе. Владимир Романович, мы видели вас в Дармштадте. Что вы там делали?
Я вас нет.
Потому что нас там не было.
Мы смотрели.
Мы смотрели фотографии в интернете. Там был юбилей княгини Елизаветы Федоровны, преподобно-мученицы. Мы ее почитаем как святую. 150 лет со дня рождения. Почему в Дармштадте, что там происходило? Расскажите кратко.
Спасибо большое за то, что вы обратились к этой теме. Мне кажется, теме чрезвычайно важной. Вообще, все, что связано с почитанием новомучеников, мне кажется, что это... должно быть, ну, это просто важно вот для, может быть, каждого конкретного человека, живущего сегодня в России. И почему в Дармштадте? Потому что мы знаем и понимаем, что это родина и великой княгини, государыни Александры Федоровны. Вот. И, знаете, ну, получается такая интересная вещь, что Россия, она как бы открывает для Германии вот ее, так сказать, сынов и дочерей. Да? В данном случае эта конференция, которая была связана со 150-летием со дня рождения великой княгини, посвящена ее жизни, ее деятельности, ее подвигу христианскому. Вот. Там была проведена конференция, несколько дней продолжались там доклады, выступления ученых из России, из Германии, вот, которые занимаются темой, связанные вот с жизнью Елизаветы Федоровны и вообще вот с этим периодом, этой тематикой, было, конечно, чрезвычайно интересно. Вот. И, ну, естественно, поскольку, естественно, там были богослужения, и присутствовали священники и архиереи Русской Православной Церкви, Русской Православной Церкви за границей. И, в общем, была очень такая насыщенная работа и погружение, так скажем так, в тему, очень важную для нас.
А с немецкой стороны большой интерес к жизни Елизаветы Федоровны? Или он все-таки этот интерес инициируется нами, если так можно
сказать?
Вы знаете,
ну, как я уже сказал, да, отчасти, может быть, ответив, что мы в каком-то смысле открываем для немецкой стороны вот эту страницу нашей, так сказать, общей истории, наверное, да. Вот, там мне сложно, я все-таки не являюсь специалистом непосредственно, мне сложно оценить как-то его в процентном или каком-то другом отношении. Вот, интерес, безусловно, есть, что я могу заметить. Безусловно, есть. Нельзя сказать, что все гладко. Да, потому что, понимаете, там много, вот я, например, обратил внимание на то, как один из выступающих процитировал известный эпизод жизни Елизаветы Федоровны, когда ей было предложено немецкой стороной покинуть уже советскую Россию, вот незадолго до ее гибели, значит, в 18 году, и она сказала, что я не могу принять предложение страны, которая воюет с моей родиной. Она говорила о Германии по отношению к России, причем России уже после октябрьских событий 17-го года. И, конечно, вот, ну, это факт, если с ним ничего не сделаешь, эти слова были сказаны, ну, понятно, что, наверное, они так вызывают какую-то эмоциональную реакцию и у нас, безусловно, но и у наших коллег из Германии это было видно просто. Поэтому там много таких моментов, но это тут факты упрямая вещь, как говорится. Но это очень, знаете, такие вот такие сильные, сильные моменты. Вот. Но в целом, конечно, безусловно, есть интерес.
Как вам кажется, есть шанс мощи преподобной мученицы вернуть на родину, как она завещала?
Вы знаете, действительно, если продолжать тему фактов, есть такое завещание Елизаветы Федоровны. Я думаю, что понятно, что, с одной стороны, нельзя относиться без уважения к воле человека, которая однозначно выражена. С другой стороны, нельзя как делать резкие какие-то шаги без учета всех обстоятельств, потому что мы знаем, как складывалась история и каким образом мощи оказались на Святой Земле, и что с этим связано и почитание, и с этим связано и, в общем, подвиг людей, которые сейчас там находятся и заботятся, вот, и служат в этом храме. Поэтому я думаю, что это такой очень непростой вопрос, который требует, ну, вот, требует особо тщательного изучения, отношения, и не терпит таких вот деклараций. Ну, не стоит это здесь нельзя никого... Они не понимаете, вот эта тема не может быть предметом раздора. Вот это очень важно.
Как в целом Германия показалась?
Вы знаете, я не могу сказать, что мы когда смотрели Германию, ну, я в Германии бывал вот раньше, но несколько раз, но там, как-то в большей степени мы были связаны с этой темой, в основном там не так много было времени, я был около 2 дней всего, и в основном это конференция, литургия и посещение мест, связанных вот с памятью Елизаветы Федоровны, это было очень хорошо.
Потому что я-то был в Польше, и знаете, такие тревожные...
И как в целом Польша?
В целом хорошо, но есть тревожные звоночки. Должен же был быть следующий год перекрестным годом Польши и России. Отменили, в связи с этим множество сложностей возникло, да, какие-то сотрудничества прекращаются. Печально, на самом деле, печально, потому что...
Вы знаете, да, простите, что перебиваю, мне кажется, не просто печально, а еще неправильно, да. Все-таки вот я думаю, что здесь применима эта категория правильно-неправильно, потому что, да, межгосударственные отношения – это такая непростая материя, да, международные отношения в современном мире, очевидно, переживают какой-то новый этап, да, есть разные взгляды, да, есть напряжение в этих отношениях, есть жесткость там с обеих сторон, но должны быть... точки соприкосновения, да, очень опасно не оставлять возможности, не оставлять поле для общего диалога. И вроде бы, когда это, с одной стороны, так сказать, декларируется всеми, а с другой стороны происходит то, что, о чем вы сказали, мне кажется, что это просто ошибочное поведение именно с точки зрения, ну вот, и международных отношений, и вообще отношений между народами. Да? Потому что все-таки почему сфера культуры, почему она должна... грубо говоря, подпадать под санкции. Да? Это неправильно. Тем более, что мы говорим, что это не... Там, даже те, кто вводят те или иные санкции, они ведь говорят, что они не на народ направлены. Но тогда должна быть последовательность. Если они направлены не на народ, если они направлены не на культуру, если они связаны с определенным политическим действием, оставайтесь в поле политического взаимодействия. Зачем вы переносите, зачем это расширяется на общекультурный диалог, диалог между обществами? Мне кажется, что это ошибка просто.
Да, похоже на то.
А вы знаете, я в Москве была, и тут все отмечали...
Вам повезло больше всех.
Да, тут все отмечали День народного единства.
Да, День народного единства я тоже отмечал вместе с вами в Москве.
Вот я как раз хотел... А, да?
Да-да-да, конечно, мы открывали выставку.
Вот хотела как раз попросить рассказать про выставку Рюриковича, да, в Манеже открылась до 20 ноября.
Да, вы знаете, единственное, что, если позволите, я просто хотел бы сказать, что вот это вот не разовое было событие, и чтобы не сложилось впечатление, что все, что проводится, все, что связано с памятью преподобной мученицы Елизаветы, проходит в Дармштадте, да, это совсем не так. Дело в том, что сейчас в Марфо-Мариинской обители, основанной, как известно, княгиней Елизаветой Федоровной, великой княгиней Елизаветой Федоровной, там сейчас проходит выставка «Милосердие в истории. Русский вклад от Крымской войны до Великой». И вот я просто хотел бы пригласить всех наших уважаемых слушателей и посетить эту выставку, и в частности завтра, 8 ноября, в 15 часов вот в рамках этой выставки, во-первых, будет встреча с организаторами-участниками, мне кажется, это очень интересно, будет презентация каталога выставки, то есть можно
на Большой Ордынке?
Каталог, да-да-да, ну, в Марфо-Мариинской обители, в 15 часов, в субботу, 8 ноября, а также там будет концерт, экскурсия по выставке, вот все, кто смогут найти время, мне кажется, не пожалеют, я просил бы всех прийти.
Более того, это ведь только начало юбилея, юбилейного года.
Конечно.
И весь год будут всякие мероприятия, и обязательно будем рассказывать в эфире.
Да, и не могу не сказать о том, что журнал «Фома» в своем ноябрьском номере обратился к теме великой княгини и ее супруга. И вот, как мне кажется, нам удалось обозначить и, наверное, надеюсь, что разрушит множество слухов и нелепостей, которые вокруг их жизни существуют.
Очень хорошо.
К Дню народного единства.
Ну вот, тем не менее, да, который год мы его отмечаем. Как вы думаете, люди стали лучше понимать смысл этого праздника?
Вы знаете, безусловно, я хотел бы сказать, что вот выставка «Православная Русь», которая тоже много лет проходит в Манеже, и которая уже несколько лет проводится Патриаршим советом по культуре, и которая вот сейчас, это уже некий цикл, да, в прошлом году это было Романовы, сегодня это Рюриковичи, я думаю, что как раз-таки вот эта выставка, она очень сильно помогла понять, и в том числе и значение праздника, потому что этот праздник, он новый, не в церкви, конечно, да, в церкви это Казанская икона Божьей Матери, это здесь понятное, так сказать, и почитание, и традиция, а вот День народного единства, мне кажется, символически приходящийся на этот церковный праздник, он, конечно, очень и очень вот как бы раскрывается, да, и я думаю, что выставка не последнюю роль сыграла. Ну, ее, конечно, знаете, про выставку рассказывать...
Но это как в прошлый раз лучше увидеть. Вот этими интерактивными панелями.
Да, вы знаете, ну, безусловно, там есть и интерактивные панели, интерактивные потолки, так сказать, и прочее, но я думаю, это не главное, хотя это тоже важно. Это важно, да, что это язык, что современные технологии, так сказать, да, они на службе находятся у разумного, доброго, вечного, да. Вот, но что мне кажется принципиально важным в этой выставке. Вот она называется «Моя история». Да, это цикл, повторяю, начали с Романовых, пошли немножко хронологически назад, теперь Рюриковичи. Да, но вот мы ведь много лет, все это вот новейшую историю России, мы все время пытаемся ответить на вопрос, кто мы. Слава богу, что мы его себе задаем, да, но мы пытаемся на него ответить, вот, куда мы движемся. Да? И вот в этом поиске мы отказывались от прошлого, мы переоценивали свое прошлое. И вот и тут вдруг оказывается, что мы его, так сказать, много раз оценивали, не очень хорошо знали. И вот сейчас, вы посмотрите, какие споры идут вокруг учебников, там, единый, не единый и так далее. И вот мне кажется, что эта выставка, которая, тут я не соглашусь с некоторыми оценками, которые прозвучали, что это почти учебник, или как учебник, или хороший учебник. Выставка – это не учебник. Учебник есть учебник, это дидактическое такое собрание, так сказать, да, ну, в общем, это другой жанр, да? А это живая история. И недаром, да, моя история. Да? То есть здесь, если хотите, есть такой элемент здорового субъективизма. Не в том смысле, что там факт, она не опирается на факты. Нет, как раз-таки на факты. Да? Но это эмоциональное, это, в общем, погружение в такую живую историю, но не таким вот отвлеченно-ретроспективно таким взглядом, а что там было в прошлом. Да? То есть выставка как точка опоры, взгляд в прошлое как точка опоры для того, чтобы двигаться в будущее и понимать себя в настоящем.
А много посетителей вообще?
Ну, пока, значит, выставка только вот у нас сегодня чего? Седьмое, значит, только третий день, как четвертый, да? Вот, поскольку там открытие и прочее первые дни, она, собственно, была открыта полноценно только к вечеру четвертого. И четвертого числа там, по-моему, было более 5000 человек за несколько часов, это довольно много. В прошлом году, вот мне скорее проще оперировать уже известными цифрами.
В прошлом году продлевали, по-моему.
В прошлом году трижды продлевали, поскольку было понятно, что огромное количество желающих. Более 300 тысяч, это цифра колоссальная и даже, по-моему, уникальная совершенно, абсолютно большая для Манежа. Вот, в прошлом году, поскольку продлевали, в этом году сразу дали большое время, то есть это с 4, простите, по 20 ноября выставка будет проходить в Манеже. Видимо, уже продлевать не будут, но почему? Потому что принято решение о том, что один из павильонов ВДНХ, и как он сейчас
ВДНХ,
называется?
ВВЦ.
ВВЦ, да. Будет отдан под постоянное нахождение этой выставки, и мы планируем, если все будет хорошо, то вот Патриарший совет по культуре реализует эту идею, и в сентябре, где-то со второй половины сентября, и Романовы, и Рюриковичи будут на постоянной основе. Конечно, это не просто перенесенные эти выставки, это уже комбинированный будет какой-то вариант, доработанный, там, адаптированный, в том числе под помещение. Вот. Но это очень-очень важно, и я думаю, что всем, вот, кто нас слышит, и кто может все найти время до 20-го, то он не пожалеет и много открытий сделает для себя, и чрезвычайно интересно проведет время и полезно.
Светлый вечер на радио «Вера».
Я напоминаю, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». И в гостях у нас, как всегда, по пятницам Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата. Владимир Романович, столько людей желает попасть на эту выставку, и который год уже, да, мы видим эти очереди,
да.
Почти как раньше, мавзолей.
Неужели у вас такие сравнения интересные?
Неужели мы нашли, не мы, я имею в виду организаторы выставки, нашли язык, который понятен народу? Ведь много мест, куда пойти, да, театры, там, не знаю, концерты, но люди идут именно туда. В чем секрет?
Ну, слава богу, люди ходят и на концерты, и в театры. Вот. Я думаю, что вы очень точно употребили вот слово использовали, да, язык. Вот мне кажется, что действительно найден какой-то язык, потому что как говорить? Да, как говорить, не скрывая фактов, как говорить, не прячась от каких-то неприятных страниц, но при этом, чтобы человек испытывал гордость, да, чтобы он мог сказать, это моя история, да, это мои предки, я ими горжусь. А что в этом, собственно, плохого? Да? Ужасно, когда ты не можешь гордиться, когда ты не гордишься по тем или иным причинам. Вот. Но мне кажется, вот вы недавно спросили про панели, сказали, точнее, про панели вот эти
мультимедийные.
Да, это вот все позволяет действительно язык, вот сочетание информационных технологий с качественным историческим материалом, с таким, знаете, как вот есть в интернете такой термин юзабилити, да, что легко, очень качественная возможность там использовать, ну, в смысле, восприятие, да, этого материала. То есть он удобен, он прекрасно сделан, это сделано с хорошим художественным вкусом. Да, это не раздражает, не эстетически, да, это не грубо, так сказать, да, там нет перебора с шершавым языком плаката, да, то есть мне кажется, что это очень такая вот, это современное, это ведь не так просто сделать, да, современно об истории, да, это современно, это при этом с погружением, да, что там нет перекосов, да, то есть там нет вот таких вот, ну, каких-то очевидных ляпов с точки зрения представления прошлого, материал на материале, используя материалы настоящего.
А детям интересно, там понятно для детей экспозиция?
Ну, смотря каким детям, конечно, я не могу сказать, что все там шестилетки все сразу поймут и осознают, но я думаю, что, конечно, ну, это вопрос, так сказать, скорости прохождения, нахождения у тех или иных, конечно, когда там купол, когда меняется звездное небо, купол храма, там это просто красиво, помимо всего прочего, да, это просто...
Оставляет впечатление, да,
да?
То есть самое главное,
да,
вот,
да,
чего
да.
мы ждем от любого действия, чтобы оно оставило впечатление. Но я вот другую проблему вижу. Опять очередные опросы социологические нам показывали к Дню народного единства. Оказывается, что люди до сих пор не знают, что мы празднуем. То есть кто-то путает там с 7 ноября, кто-то вообще считает, что
Днем Конституции.
Да, или независимости. Как все-таки, я не знаю, учебники опять, да, писать. Ну, не знают люди, что они празднуют.
Ну, вы имеете в виду исторический
контекст
вы
вот
знаете,
этого праздника?
Вы знаете, мне кажется, вот, ну, я не думаю, что нам сейчас с вами нужно пересказывать. Вот давайте мы тогда ликвидируем этот пробел, да. Я думаю, дело не в этом. Понимаете, вот как праздник – это все-таки настроение, да. Опять же, праздник – выставка, не учебник. Праздник, тем более, не учебник, да. Праздник – это, ну, настроение, как я уже сказал, и это пробуждение интереса, да. Если вот человек там... придя на праздник или в связи с праздником, узнав об открытии этой выставки, например, придет на выставку и заинтересуется, потом вот, оказывается, там, не знаю, что-то про Ивана Грозного. Вот я могу, опять же, в прошлом году, больше уже просто времени прошло, вот мои студенты в прошлом году ходили на выставку Романовой. И вот им многое понравилось, но, например, там что-то у них вызвало там такие бурные дискуссии, они сказали, вот их не устроила, скажем так, трактовка образа декабристов, а как же так, а вот мы считали, или там нас учили, и мы, что декабристы это вот там такие, так сказать, бескорыстные герои, а почему, значит, вот, и это была интереснейшая потом у нас дискуссия, да, людей это очень зацепило, в чем-то они там свою точку зрения пересмотрели, в чем-то там с чем-то не согласились. Это тот результат, который, мне кажется, очень-очень важен, потому что вот это вот наша как бы эпоха беспамятства, да, и она ведь порождает равнодушие, а мне кажется, что вот страшнее равнодушия, ну, мало что есть вот в жизни, в отношениях человеческих. И хорошо, когда... Поэтому вот к этому вопросу о праздновании, да, важно, чтобы какое-то создалось настроение, и человек что-то хотел узнать. Да, ну, нельзя там всегда все знать, все детали и прочее. А праздник новый, да, ну, я не вижу...
Мне кажется, что он немножко искусственный.
Ну, что значит искусственный, да? Знаете, как вот это снизу, сверху, ну, а какой, так сказать, естественный, что, Ивана Купала, что ли? Ну, тут знаете, это вопрос, было, да, это была некая инициатива, да, в свое время, она, ну, тут вопрос, приживается, не приживается, да, искусственное, то, что отторгается, так сказать, обществом, я не вижу никакого отторжения, да, не знаю никаких-то, ну, у нас, там, еще, не знаю, там, задайте там еще какие-то вопросы. Тоже у нас люди многого не знают.
Не, но я хочу сказать, что тут другое есть явление. Уже никто не помнит, что сегодня был красный день календаря, 7 ноября.
Почему мало же кто не об помнит? Этом вспоминает.
Может быть, и ничего. Может быть, знаете, как в свое время мне рассказывал тоже ваш, так сказать, гость в этой студии частый Юрий Павлович Вяземский, что когда он испытывал двойственные чувства, когда один мальчик на отборе в программу «Умницы-умники», может, вам Юрий Павлович это рассказывал, не смог ответить на вопрос, кто такой Ленин. И вот он не знал, этому радоваться или печалиться, да, потому что, с одной стороны, вроде нет знания каких-то серьезных фактов и личностей в истории, с другой стороны, может, и ничего.
Я думаю, действительно, праздник еще обрастет и традициями, и понимание у людей придет. Но хорошо, что он есть, я считаю, все-таки.
Вы знаете, а если вот, простите, серьезно, вот про 7 ноября, да, конечно, то, что это не празднуется, ну, я лично, так сказать, естественно, это дело приветствую, но мне кажется, что забывать-то нельзя, конечно. Там уж можно спорить, какой это красный день или, так сказать, или почему он красный, да, от чего он красный, но это, конечно, такие вещи забывать нельзя. Потому что это беспамятство, оно дорого обходится просто очень.
Все-таки, Владимир Романович, продолжая тему 4 ноября, День народного единства, в чем заключается, по-вашему, это единство? Вокруг чего мы, и есть ли оно, может быть, нужно его достичь, может быть, чего-то не хватает. Ну, название это многообещающее. День народного единства.
Единство, мне кажется, обеспечивается, ну, несколькими такими, не знаю, все слова сейчас такие будут экспертно-академические, да, элементами, но от этого, наверное, не денешься никуда. Когда люди себя чувствуют едиными, когда у них единый язык, да, когда они объединены языком, когда они объединены историей, они эту историю там любят, чувствуют, ощущают как свою, это единство веры, или там, скажем, многообразие или там разнообразие вер, но людей разных вер, которые существуют на едином географическом пространстве с общей историей, да, и есть что вспомнить, там есть страницы взаимопомощи, которые реально есть на нашей земле, мы знаем, как в период гонений, там, когда там, мусульмане укрывали там, православных священников и как помогали друг другу и так далее. Верующие люди, да, люди разных традиционных религий России. Вот. И, конечно, это важнейший момент, вот на мой взгляд, важнейший момент, о котором чаще, ну, реже говорят, чем там, о языке, о вере, о истории. Это единство воспитания. Да, или образование, если хотите, да, потому что, как мы с вами уже имели возможность об этом говорить, но позволю себе повторить, что образование в русской культуре всегда понималось как обучение плюс воспитание. То есть воспитание – это неотъемлемый элемент образования. Так вот, конечно, единство народа, оно созидается образованием, да, образованием, то есть созданием некоего образа. Да, то есть мы от греков унаследовали вот это представление о культуре как об идеале, да, когда мы говорим «Святая Русь», да, мы не имеем в виду, я вот всегда со студентами на эту тему разговариваем, всегда говорю, что когда мы говорим о средневековом идеале Святой Руси, мы не имеем в виду, что все люди, населявшие территорию тогдашней Руси, были святыми, да, они были с крыльями там, и парили над землей. Но мы говорим о том, что был некий культурный идеал, который проявлялся во всем в жизни, и в уходе там князей, не только князей, к концу жизни в монастыри, да, то есть как бы в подготовке к главному, и в том, что человек мог по-разному себя вести, но он понимал, что вот есть примеры, образцы, да, для подражания. Это, так сказать, не киноактеры, которых тогда не было, вот, а это, или там не еще какие-то там звезды, а это святые. Святость как идеал жизни, как, если хотите, как норма жизни. Да? Вот что из себя представлял там идеал Святой Руси. Вот. Конечно, это вот такие важнейшие вещи, которые и созидают вот это единство, общий идеал, то, что общие ценности. Сегодня мы часто произносим слово «ценности», но, к сожалению, частота произнесения не всегда способствует более серьезному пониманию, да, иногда даже мешает. Вот. Вообще-то этот дискурс, как принято говорить, о ценностях, он такой непростой, да, но, конечно, это вот то, что там взгляды и ценности, это то, что людей либо объединяет, либо разъединяет, и это совершенно очевидно. Поэтому День народного единства – это вот понимание единства вот всех этих элементов, о которых мы говорим.
Ну, а чего не хватает нам вот в этой таблице элементов единства? Вот сейчас чего нужно достичь? Вы сказали воспитание, наверное, это ключевое слово.
Вы знаете, но тут сложно сказать, что, так сказать, что первично и прочее. Нельзя сказать, что там не важен язык. Да? Я вот, например, с огромной грустью там, слышу, когда какие-то вещи, которые, на мой взгляд, недопустимы, например, там, на федеральных каких-то телеканалах, вот они проявляются в языке, да, как когда снижается планка, да, когда мы... там понятно, что язык — живой организм, все это известно, понятно, так сказать, много раз проговорено и прочее. Не нужно, так сказать, спасать язык, он сам себя как живой организм, так сказать, все, не таких, так сказать, китов гарпунили и так далее, но нельзя сознательно его оскорблять, да, уничтожать. Mm-hmm. Вот. Поэтому это очень, очень важно. Воспитание, конечно, я с вами соглашусь, потому что это вообще, так сказать, важнейшая вещь. Но образование, вот повторяю, как соединение обучения и воспитания, это чрезвычайно важно. Я вот недавно в одном студенческом кругу мы говорили о природе искусства. Ну вот, я что-то там пытался объяснить, и говорю, вот помните, говорю, знаменитые строки «Прощай, свободная стихия, последний раз передо мной». И тут вдруг остановился, говорю, продолжите. Тишина. Говорю, окей, автор. Тишина. Ну, что, без комментариев. Вот мы говорим про единство. Вы говорите, чего не хватает? Вот мне очень не хватает, что мои студенты не слышат, не знают, что я цитирую Пушкина. Понимаете, мы говорим, что они, наверное, знают, что Пушкин — это наше все. Они не только не могут, они его не могут
ну,
даже...
Ну, какой-то образ, да, есть, да, у них
это
в виде памятника.
Это стихотворение, которое всегда было в школьной программе.
А сейчас нет?
Я не знаю. Я там, к счастью или к сожалению, непосредственно отношения к школе не имею. Но, понимаете, это... Причем, понимаете как, я понимаю, что, конечно, не, это вот знание или незнание стихотворения там к морю, оно не делает человека образованным, необразованным. Это часто... Ну, просто таких примеров очень много, да? Это же вот... Это... Есть вещи, которые неизбежно уходят, там, да? Мы там, я говорю там про какой-нибудь фильм, там, мы не смотрели и так далее, там, ну, что, ну, подумаешь, да? Вот мы там можем цитировать, не знаю, Мимино, и все будут понимать, что такое, а там студенты наши там не будут понимать. Ну, это не так, может быть, страшно. Но когда вот эти точки опоры пропадают, так сказать, все или в большом количестве, или когда это касается... Ну, все-таки есть разница между там даже самым хорошим советским фильмом и Пушкиным, да, правда? И вот здесь вот, ну, это, конечно... Поэтому я приветствую вот любые такие, мне кажется, стоит приветствовать и поддерживать любые попытки... Но только не безвкусный совсем, конечно. Вот вернуть нас в это или даже не просто вернуть, да нельзя два раза в одну реку войти, но чтобы это было живым, потому что ну, я не вижу, так сказать, чтобы Пушкин там устарел, или чтобы он, вот, я не знаю, я вот сейчас своим детям читаю, мелким совсем, может быть, они там не понимают многого, да, но вот, я не знаю, но вот эти стихотворения «Пророк», да, тоже хрестоматийный, школьный, вот у меня обожают, например, вот у меня старшая дочка 6 лет, она обожает, папа, почитай, я говорю, давайте мы почитаем Пушкина, почитай «Пророк». Что она там понимает? Бог его знает. Может быть, кто-то со мной не согласится, конечно, не надо там 6 лет ребенку читать «Пророк». Но, понимаете, вот ее это, я вижу, как ее, это, как ее пронзает вот эта музыка пушкинского слова. Да. Могущество вот это. Да, она, и просто оно ей очень нравится. Ну, слава Богу.
Вот вы читаете детям, а у меня, помню, был культурный шок, когда я в школе учил эти стихи, и мой дедушка знал их все наизусть.
Вот это то единство, о котором мы с вами говорим. Вот то, чего сейчас не хватает, да?
Я напоминаю, у нас в гостях Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата. Вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».